6 апреля 1975. Это не чрезвычайная голубизна Средиземного моря. У Тихого океана эфирная голубизна, особенно когда с запада дует слабый ветерок, и ты ведешь машину на север по прибрежной дороге. Эта голубизна так нежна, ослепительна, прозрачна и полна радости. Иногда случалось увидеть плывших к северу китов, выпускавших фонтаны, и изредка показывались огромные головы, когда они выпрыгивали из воды. Однажды их была целая стая, извергавших фонтаны воды. Они, должно быть, очень сильные животные. В этот день океан был тихий и совершенно спокойный, как озеро, без единой волны, и не было этой прозрачной, танцующей голубизны. Море уснуло, и ты глядел на него с изумлением. Дом стоял над морем, прекрасный дом, с тихим садом, зеленым газоном и цветами, очень просторный, полный света калифорнийского солнца. Примечание. Это дом, где Кришнамурти остановился в Малибу. И кроликам этот дом тоже понравился. Они приходили ранним утром и поздним вечером и поедали цветы, недавно посаженные анютины глазки, ноготки и другие мелкие цветущие растения. Невозможно было удержать их, хотя вокруг сада была натянута проволочная сетка, а убивать их было бы преступлением. Но кошка и сова Сипуха порядок в саду навели. Черная кошка разгуливала по саду, а сова пряталась днем в густой листве эвкалипта. Ее можно было видеть, круглую и большую, сидящую неподвижно с закрытыми глазами. Кролики исчезли, и сад пышно зацвел, а голубой тихий океан легко катил свои воды. Лишь человек создает беспорядок в мире. Он безжалостен и чрезвычайно склонен к насилию. Где бы он ни был, он всюду приносит горе и смятение и самому себе, и окружающему миру. Он уничтожает, разрушает, не зная сострадания. В нем самом нет порядка, и все, к чему он не прикоснется, оскверняется и становится хаотичным. Его политика стала утонченным гангстеризмом власти и лжи, личной или национальной, группа против группы. Его экономика имеет ограниченный характер и поэтому не является универсальной. Его общество аморально, как свободное, так и живущее в условиях тирании. Он не религиозен, хотя верует, поклоняется и участвует в бесконечных, бессмысленных ритуалах. Почему он стал таким? Жестоким, безответственным и до такой степени эгоцентричным. Почему? Существует сотни объяснений, а те, кто объясняет, искусно пользуясь словами, почерпнутыми из знания многих книг и экспериментов на животных, сами запутались в сетях человеческой печали, честолюбия, гордости и душевной муки. Описание не является описываемым, слово не вещь. Не потому ли это происходит, что человек ищет внешние причины, изучает свою зависимость от внешних условий, надеясь, что внешняя перемена преобразует его внутренне? Или это происходит потому, что человек так привязан к чувствам, подавляющим его своими безотлагательными требованиями? А может быть потому, что он живет целиком в движении мысли и знания? Или потому, что он настолько романтичен, сентиментален, что становится безжалостным из-за своих идеалов, фантазий и претензий? Может быть, потому, что он всегда оказывается ведомым, последователем или сам становится руководителем, гуру? Это разделение на внешнее и внутреннее – начало конфликта и страдания человека. Он запутался в этом противоречии, в этой извечной традиции. Запутавшись в бессмысленном разделении, он потерял себя и стал рабом других. Внешнее и внутреннее представляют собой плод воображения, изобретение мысли. А поскольку мысль фрагментарна, она творит беспорядок и конфликт, которые являются разделением. Мысль не может создать порядок, естественное течение добродетеля. Добродетель не является непрерывным повторением памяти, практикой. Мысль знания связывает временем. Мысль по самой природе и структуре не может охватить весь поток жизни как целостное движение. Мысль знания не может прозреть в эту целостность. Мысль знания не может осознать ее, пока остается в роли воспринимающего, глядящего на целостность жизни со стороны. Мысль знания не имеет места в восприятии. Мыслящий есть мысль, воспринимающий есть воспринимаемое. Только когда это соблюдено, происходит естественное, без усилий, движение нашей повседневной жизни.